Инспирия.
Брин Уивер. Сезон отпусков. Предупреждение. Сезон отпусков — это прежде всего романтическая комедия. Я очень надеюсь, что безумие, творящееся на страницах этой книги, вызовет у вас улыбку. Однако не стоит обманываться. Комедия поистине черная. Пожалуйста, читайте с умом. Измельчитель древесины. Необычное использование птичьих кормушек. Не только глазные яблоки, но и глазницы. Тьфу. Знаю. Если вы со мной давно, думаю, уже смирились с тем, что в обозримом будущем без этого не обойдется. Каламбурчик тут задуман. Аэраторы для газона, скраббукинг, но с криминальным уклоном. Садоводство, тоже с криминальным уклоном. Преследование и вуайеризм. Взлом и проникновение, включая кражи. Упоминание о физических и психологических пытках. Утопление. Гамбургеры. Простите, я не планировала, но так вышло. Птицы, которые любят человечину. Дорожно-транспортные происшествия. Разнообразное оружие. Топоры, ножи, пистолеты, иглы, бензопилы. Инструменты для удушения и дыроколы. Ненормативная лексика и богохульство. Использование веревок в криминальных целях. Использование веревок в сексуальных целях. Медицинские учреждения и другие подробности. Действия при травмах. Сердечно-легочная реанимация, больницы и длительное восстановление. Откровенные сцены сексуального характера, отношения подчиняющийся укротитель, шлепки, жесткий секс, секс-игрушки, причинение боли и игры с ножом. Это история о двух влюбленных серийных убийцах, так что будьте готовы к убийствам и безумию. Обычно я пишу забавные предупреждения о содержании, но сейчас буду серьезный. В книге присутствует пожилой персонаж с умеренными когнитивными нарушениями, УКН, и болезнью Альцгеймера на ранней стадии, БА. Также показаны трудности ухода за таким пациентом. Я потеряла нескольких близких родственников из-за болезни Альцгеймера, и более 10 лет проработала в сфере исследования этой болезни, поэтому очень хорошо понимаю, какие эмоциональные страдания вызывает утрата личности из-за деменции. Я знаю, как тяжело ухаживать за человеком с УКН, БА. Хотя я надеюсь показать всю сложность и красоту характера этого пожилого человека, от его страха и смятения до юмора и стойкости. Пожалуйста, имейте в виду, что некоторым читателям такое погружение в проблему потери памяти может показаться травмирующим. Более подробная информация, которая может оказаться полезной. Умеренные когнитивные нарушения, УКН. Незначительные изменения в памяти и мышлении, которые могут указывать на переход к другим формам деменции, таким как болезнь Альцгеймера. Этот термин может использоваться как синоним ранней стадии болезни Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера, БА. Прогрессирующее дегенеративное неврологическое заболевание с такими симптомами, как потеря памяти, трудности с мышлением, перепады настроения и изменения в поведении, психологические проблемы, паранойя, депрессия, галлюцинации, беспокойство и многими другими. Болезнь Альцгеймера делится на три основные стадии — легкая, умеренная и тяжелая. Хотя в истории это прямо не заявляется и картина осложнена другими медицинскими состояниями, персонаж с этим заболеванием демонстрирует симптомы от легкой до умеренной стадии БА. Деменция. Общий медицинский термин для ряда различных неврологических состояний, которые представляют собой нарушение как минимум двух функций мозга. УКН и БА классифицируются как виды деменции. Часть доходов от продажи этой серии книг будет перечислена Ассоциации болезни Альцгеймера США и Обществу болезни Альцгеймера Канады. Когда я только рассказала об этой серии, многие спрашивали: там будут сцены, после которых есть не захочется, и будут ли глазные яблоки? Вы что-то невероятное, я вас обожаю. Эта книга для вас. И да, будут. Якорь. Нолан. Ветер несет с моря солоноватые крупинки. Я делаю глубокий вдох, и легкие наполняются морским воздухом. Мы всегда думаем, что море пахнет свежестью, что запах моря очищает нас. Человечество считает этот запах правильным. Мы говорим, что он дарит нам покой, хотя на самом деле море пахнет лишь смертью и разложением. Уголок губ приподнимается в улыбке, пока я смотрю на водную гладь. Это правда. А запах смерти действительно придает мне сил. Ах, как же давно я хотел отомстить. И, наконец, я на гиблом мысе. В арендованной машине лежат сумки. Подхожу к багажнику, хватаю вещи. И в последний раз, бросив взгляд на море, поднимаюсь по ступеням гостиницы у мыса. Колено затекло после долгой дороги. Локоть тоже побаливает. Я наклоняю голову то в одну, то в другую сторону, и позвонки хрустят, щелкают, трещат. Прокручиваю в голове расписание на первый день. Во-первых, заселиться в гостиницу. Во-вторых, пойти прогуляться, чтобы размять ноги. Может, перехватить где-нибудь сэндвич. В-третьих, начать охоту на ту стерву, чтобы в конце концов убить ее. Медленно и мучительно. Ведь именно этого она и заслуживает. Затем муки, боль и унижение, что заставило меня пережить. В-четвертых, джакузи. Когда я вхожу в вестибюль, на губах уже играет улыбка. Из года в год, в день той аварии, что забрала брата и чуть не погубила меня, я отнимаю одну жизнь. Она — главный приз в моей ежегодной борьбе за справедливость. Заветный трофей, о котором я так долго мечтал. Предвкушаю поистине охренительный отпуск. За стойкой никого нет. А когда ставлю вещи на багрового цвета ковер, из темной комнаты слева доносится тихий храп. Я громко прочищаю горло, но ничего не происходит. Храп становится только сильнее. «Прошу прощения», — говорю я, и мне никто не отвечает. Тут-то я и замечаю табличку на стойке рядом с маленьким латунным колокольчиком. «Звякни в колокольчик, иначе я буду храпеть и дальше», — гласят крупные буквы на табличке. Они же мелким шрифтом приписано. «Нет, серьезно, позвони, иначе ключа не получишь». Я звоню в колокольчик. В темноте кто-то сопит, а затем раздается голос. «Я здесь, никуда не уходите». Из комнаты доносятся шаркающие шаги, и вот появляется невысокая пожилая женщина. Она дышит на стекла очков и протирает их вышитым фартуком прямо на ходу. Копна белых волос колышется, пока старушка шаркает по полу, а улыбка прорезает глубокие морщины на ее смуглой коже. Наконец, остановившись у стойки, она надевает очки и поднимает на меня затуманенные глаза, медленно разглядывая черты моего лица. Каждое движение занимает у нее немало времени. Она даже моргает долго и дышит. Кашлянув, старушка громко сглатывает и, наконец, спрашивает: «Заселяетесь?» «Да», — отвечаю я, протягивая через стойку свои водительские права и кредитку. «Бронь на имя Нолан Роудс». Женщина цепляет карточки кривыми пальцами и, отложив их, открывает массивную тетрадь в кожаном переплете. «Добро пожаловать на гиблый мыс», — говорит она, перелистывая страницы. «Я Ирен». «Очень приятно, Ирен», — отзываюсь я, хотя старушке будто бы глубоко плевать на эти слова. Она повторяет мое имя, оводит пальцем по странице и постепенно наклоняется все ближе и ближе к книге. Потом берет лупу и почти что утыкается в текст носом. «Нолан Роудс», — победно восклицает старушка, наконец найдя нужную запись. «Выезд 15 июля, номер 117». «Тот самый, с джакузи, верно?» «Именно так». Она поворачивается к доске на дальней стене, где на латунных крючках висят ключи. «Приехали на отдых?» «Да, мэм». «Хотите наше гиблое местечко посмотреть?» Я фыркаю, но пытаюсь скрыть это за кашлем. «Вроде того, мэм». А вода у нас пока холодная, но зато прозрачная. Уолли сдает в аренду зимние гидрокостюмы, если вы с собой не захватили. Водный спорт с Уолли найдете у пристани. Нужно проехать по прибрежной улице вдоль утеса, а потом просто по указателям не пропустите, — говорит она, указывая куда-то в сторону моря. Карту города я знаю наизусть, и она явно показывает неверное направление, но я просто киваю. Довольная Ирен протягивает мне ключ. Завтрак подается в столовой ежедневно с 6 до 10. В вашем номере есть небольшая кухня, а еще в городе имеется парочка неплохих заведений. Там тоже можно поесть. Она протягивает через стойку буклет, затем пробивает мою кредитку, заявляя, что возьмет плату по межсезонному тарифу, потому что ей по душе мой нрав. Что бы, черт возьми, это ни значило. Я забираю свои карточки, бросаю несколько слов благодарности, потом хватаю сумки и направляюсь по коридору к своему номеру. Пусть отелем и управляет древняя старушка, от него все равно веет традиционным, но утонченным, вневременным шармом. Номер оказывается люксом со светло-голубыми стенами, мебелью из красного дерева и распашными дверьми, выходящими к морю. Есть даже небольшой внутренний дворик с забором, где можно уединиться. И джакузи, которая пока прикрыта, но вода в нем уже булькает. Я стою снаружи и долго смотрю на утесы, прежде чем вернуться в номер. Остановившись перед кроватью, широко раскидываю руки и плюхаюсь на пышное стеганое одеяло. Рукоять ножа, пристегнутого к поясу, стучит по ребрам, напоминая о том, как прекрасно мне предстоит провести время. Я выцарапал себе целых 6 чертовых недель отпуска. Это, между прочим, не так-то просто, когда работаешь в поисково-спасательной службе. Все 4 года я множество раз представлял себе эту поездку. И вот я, наконец, здесь. Скоро заполучу то, чего так давно хотел. То, что помогало мне держаться в самые темные времена. Месть. Достав лезвие из ножен, я переворачиваю его, проверяя остроту большим пальцем. Когда оно прорезает кожу и появляется капля крови, я улыбаюсь. Ты от меня не спрячешься. Никогда. Положив нож на тумбочку, я встаю, чтобы достать пластырь из сумки. Решаю распаковать вещи. Сначала раскладываю свежую одежду, разбираю дорожную косметичку, ноутбук и зарядное устройство. И затем, еще раз окинув комнату взглядом, будто за мной может кто-то наблюдать, достаю самый ценный предмет — мой альбом. Открываю первую страницу. Я не из тех парней, на кого посмотришь и подумаешь. Ага, он увлекается скраббукингом. Однако, когда ты проводишь 2 месяца в больнице, поглощенный горем, страданиями и жаждой мести, иногда обзаводишься новыми хобби. Первые страницы вышли немного неаккуратными. Фотографии и воспоминания приклеены неровно. Края пошли волнами, а под ними пузырится клей. Рука была явно неумелой. Я листаю альбом, и работы становятся все аккуратнее и аккуратнее. А вот снимок, запечатлевший мои первые шаги. Я заново учусь ходить в реабилитационном центре и стою, опираясь на ходунки, рядом с сестрой и родителями. Помню, что в тот день сказал мне отец, пока его уставшие глаза наполнялись слезами. «Мы гордимся тобой, сынок. На всем свете нет никого решительнее Нолана Роудса». Это, пожалуй, преувеличение. Но он хороший отец. А именно так хороший отец и должен сказать, когда его сын чудом выжил в аварии, виновник которой просто взял и скрылся. И он прав насчет решительности, у меня ее определенно много. Только вот применять ее я решил совсем не так, как он хотел бы. Большинство людей, вероятно, скажут, что нужно найти лучик света во тьме, чтобы оправиться от тех страданий, что выпали на мою долю. Наверное, родители надеялись, что я обрету какую-нибудь опору, и это поможет мне двигаться вперед после аварии, изменившей мою жизнь. Например, я мог бы принять мысль о том, что ничего уже не исправить, освободиться от боли и гнева, пережить катарсис, простить. Но сама мысль о том, чтобы кого-то простить, была отвратительна. А я поступил иначе. Надежда и позитив — не то, что заставило меня отказаться от обезболивающих или заново научиться самостоятельно есть, или преодолеть унижение от того, что я не мог сам переодеться и помыться. Не они помогли мне справиться с потерей. Света в пропасти боли так и не нашлось. Внутри меня осталась лишь самая беспросветная, самая глубокая пустота. Человек, которого я когда-то знал, угас. И сформировался кто-то новый. С какой стати я должен прощать четверых, находившихся в машине той ночью? Прощать за то, что они врезались в нас и бросили меня умирать медленной и мучительной смертью в одиночестве и темноте? С какой стати я должен прощать их за брата, которого они у меня отняли? Билли. Я прижимаю руку к груди, где до сих пор саднит каждый раз, когда я произношу его имя вслух. Почти перестал это делать. Каждый раз, когда имя брата срывается с моих губ, первыми возникают не воспоминания о нашем детстве, не звук его беззаботного смеха, не его лучезарная улыбка, которую я помню до сих пор. В голове всплывают лишь его невидящие глаза, чей взгляд устремлен прямо на меня, и багровые ручейки, стекающие из его рта, собираясь в лужу на асфальте. Тихий шипящий звук, врывающийся из его полуоткрытых губ. Последний не то вздох, не то шепот, от которого вскипела кровь. Нет, я никогда не прощу их. Приходится цепляться за тьму. Я лелею ее. Отдаю ей всю свою горечь, всю свою ненависть. А она, в свою очередь, помогает мне. Она дает мне цель, силы, задачу, к выполнению которой нужно стремиться, миссию, за которую стоит бороться. Я переворачиваю страницу альбома. Марк Бамон. Его лицо не просто отпечатано на странице. Оно врезалось в мою память, образ навеки вписан туда, в мое сознание, словно шрам. Прямо как тепло летнего бриза или последний свет вечернего солнца, или запах хвои на крутой тропе, что вела от пляжа у мыса Калверт в Мэриленде. Помню, как она хрустела под нашими ботинками, когда мы с Билли поднимались к дороге. Были выходные в честь Дня независимости. Решил устроить небольшой отпуск, чтобы повидаться с младшим братом. Он переехал в Балтимор несколькими месяцами ранее. Я все еще сильно по нему скучал. Помню, что перекинул руку ему через плечо и подумал, как же хорошо вновь слышать его смех. Когда мы начали переходить дорогу, чтобы вернуться в кемпинг, Билли болтал о пиве, которым было бы неплохо разжиться. До лагеря мы так и не дошли. Не успели. Машина на полной скорости вылетела из-за крутого поворота и сбила нас обоих. И этот момент самый яркий из всех. Я до сих пор вижу шок на лице Марка Бамона. Он сидел на переднем пассажирском. До сих пор слышу визг шин в мгновение до ослепляющей боли. До сих пор помню крик брата, звавшего меня по имени. Последний звук, что он издал. Чтобы оправиться от травм, ушли месяцы. И еще несколько, чтобы восстановить силы. Я проводил каждую свободную минуту, осваивая новые навыки, учась охотиться на добычу иного рода. И в первую годовщину аварии Марк Бамон стал первым, за кем я пришел. «Назови мне имена двух парней, что были с тобой в машине», — прошептал я. «Как причудливо работает память. Я сижу в гостиничном номере, но при этом вижу ужас в глазах Марка. Онемевшим пальцем провожу по фотографии. На ней его лицо. Закрывая глаза, слышу приглушенные мольбы. А еще помню удовлетворение, которое я почувствовал, отрывая от его рта серебристый скотч. Назови имена, и тогда, может быть, выживешь.
Я не знаю, о чем вы говорите. Пожалуйста, пожалуйста, отпустите меня».
Страх в голосе Марка пробудил меня. Он стал откровением и заставил понять, что месть, которую я теперь могу вершить, именно то, что нужно. Единственный наркотик, способный меня успокоить, которого мне вечно будет мало. Я уже примерно представлял, кто ехал в машине той ночью, но мне нужно было знать точно. В полицейских отчетах Марк утверждал, что весь вечер сидел один дома. На самом деле он был со своей девушкой, которая избила нас. Их вместе видели на вечеринке менее чем за час до случившегося. Он говорил, что ничего не знает об аварии, которая унесла жизнь моего брата и почти забрала мою. В которой, как все тогда предполагали, погиб и водитель. Она скрылась с места преступления и снова попала в аварию неподалеку от того места, где бросила нас умирать. Потом ее машина сорвалась с обрыва в море. Однако я знал правду. Марк был с ней. Сидел на пассажирском сиденье, и еще двое парней сзади. Я помню их силуэты и лица. Они расплывались перед моими глазами, когда уроды вылезли из тачки и спорили, помочь нам или уехать. Им потребовали считанные секунды, чтобы принять решение. А водитель снова забралась в машину и рванула с места так быстро, что шины завизжали. Единственное, что я помню из тех кратких мгновений, прежде чем боль поглотила мое сознание, это невидящие глаза брата, смотрящие прямо на меня, пока я выкрикивал его имя. Я отвожу взгляд от фотографии Марка и обращаю внимание на противоположную страницу альбома. «Тревор Фишер», — наконец признался Марк после всего лишь нескольких ударов. «И Дилан Джейкобс. Он работает в тату-салоне «Инстинкт» в Грейвуде». Его руки были крепко привязаны к стулу. Помню, как он посмотрел вниз на свое предплечье, когда говорил это. Тогда я перевернул его руку. Надпись была все еще четкой, рана зажила, но выглядела свежей. Марк сделал татуировку не больше 2 лет назад. «Мементо мори». «Дай угадаю», — сказал я, отпуская его руку. «У Дилана и Тревора такие же татуировки, да?»
«Да».
«Хорошо». Я отвернулся к столу с инструментами. Они ждали, когда их, наконец, окропят кровью. А то как раз хотелось взять какой-нибудь трофей.
Я делаю глубокий вдох и моргаю, прогоняя воспоминания, и, наконец, возвращаюсь в гостиничный номер. А взгляд падает на нож, который теперь лежит на тумбочке, лезвие острое, как в тот день, когда с помощью него я заполучил свой первый трофей.
Совершил первый акт правосудия.
А потом я смотрю вниз, на кусочек тонкой кожи с неровными краями, вшитый в страницу. «Мементо мори. Помни, ты должен умереть».